Давайте. Добрый день, дорогие друзья. Начинаем наш традиционный воскресный эфир. На этот раз веду его из Крыма. Вчера вернулся из Владивостока. Чувствую себя нормально, несмотря на такие длинные перелеты. Поэтому с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Итак, начнем, как всегда, с крупных вопросов, которые вы задаете по нескольку раз, и дальше будем прямо с чата отвечать и брать вопросы. Так, первое, что спрашиваете. На минувшей неделе в Федеративной Республике Германии появились некие рекламные плакаты, на которых Калининградская область изображена частью Германии. То есть старые карты использованы, довоенные. Что это такое? Перед нами классическая провокация. До сих пор никто не смог ответить на вопрос, кто разместил подобные плакаты. Замаскированы они под рекламу Христианско-демократического союза, правящей немецкой партии. Но кто их разместил, вообще непонятно. Сама партия от них открещивается, никто не знает, никто не отвечает. На мой взгляд, перед нами классическая провокация, цель которой ухудшение отношений между Москвой и Берлином. Такая, знаете, такие действия, которые приводят к ссоре между русскими и немцами. Вот если взять и отмотать немножко в истории, мы увидим, что вообще-то главным противником любого германо-российского, российско-германского альянса и дружбы всегда были наши англосаксонские партнеры. Когда-то англичане, дальше американцы к ним присоединились, и поэтому желание поссорить русских и немцев – это, мне кажется, прям вот красная нить англосаксонской политики. Теперь перейдем обратно к вопросу сегодняшнего дня. Кто же мог разместить такие плакаты? Да тот, кто хотел создать напряженность, кто хотел создать, как говорится, атмосферу недоверия и дополнительные шероховатости в вопросах между Германией и Россией. Мне кажется, что провокация своей цели не достигла. Но помимо этого, дорогие друзья, давайте не будем забывать, что в Германии прекрасно помнят историю и знают, что Калининградская область и весь исторический процесс воссоединения Калининградской области с Советским Союзом, с Российской Федерацией, они знают. Поэтому, как всегда, вывод из этого у нас должен быть один. Мы должны быть сильными. Тогда любые разговоры о расчленении нашей родины, о в том, что кто-то хочет, начиная от Латвии, там Пыталовский район, Япония на что-то претендует, Германия пока, слава богу, не претендует. Все эти разговоры и желания останутся только хотелками. Поэтому нам ни в коем случае нельзя быть слабыми. Потому что мы огромные, мы большие, и слишком много соблазна постараться сделать своим то, что на сегодняшний день является нашим. Второй вопрос, который вы задаете, очень такой, на мой взгляд, интересный. Это окончание строительства Северного потока. И вообще-то, мне кажется, второй вопрос напрямую связан с первым. Кому нужно ухудшение российско-германских отношений? Да тем, кто пытался торпедировать Северный поток 2 и никак не получается. Значит, Северный поток 2 достраивается. Это новость хорошая. Но примерно неделю назад независимый Европейский суд, ну здесь мы вот так вот покажем пальчиками, вынес очередное решение. Значит, о чем идет речь? Существует такой энергопакет европейский, согласно которому транспортер газа и добытчик газа должны быть разными компаниями. Почему? А вот просто для того, чтобы создать сложности «Газпром». «Газпром» является владельцем «Северного потока-2», «Газпром» является добытчиком газа, и вот европейцы на определенном этапе приняли законодательные акты, запрещая одной компании быть и, значит, и тем, и другим. И поэтому, создавая сложности, они дополнительные условия вводят. Это значит, что трубу можно загружать только на 50%. Мы с вами об этом говорили. То есть представьте, какой маразм. Построен газопровод, большие деньги вложены, но пускать газ в нем можно только в объеме 50%, как бы резервируя оставшиеся мощности для других 50%, для другого гипотетического поставщика, который в природе отсутствует и уж точно не появится. К чему это приводит? Это приводит к тому, что затраты на газопровод, они какие есть, так и были, а окупать вы их будете в два раза меньше. И тут же на этом фоне звучит предложение продать контроль над трубой, над Северным потоком 2. Тогда, мол, и не будет вот действовать это правило. Потому что Газпром добывает газ, а некая компания Y, она будет транспортировать. Газпром сам пытается выйти из этой ситуации, делая отдельную юридическую структуру, но пока у него это не получается. Я думаю, что будет еще целый ряд судов, но Газпром будут подталкивать к тому, чтобы он в реальности продал, потерял контроль над вот этой самой трубой Северного потока 2. Ну а поскольку Газпром в данном случае это равно Россия в геополитическом смысле, значит Россию будет подталкивать к тому, чтобы она потеряла контроль над газопроводом. Следующий вопрос исторического характера. Значит, американо-англичане выпускают очередной фильм, не буду даже говорить, как он называется, это не важно, рекламировать мы этот фильм не будем. Значит, чему он посвящен? Эта история рассказывается о шпионах англосаксонских, и в этот раз англичане прямо рассказывают историю убийства Распутина. Ну, как всегда, наверное, соврут, приукрасят, забудут то, что им хотелось бы забыть, но я просто, пользуясь случаем, хотел еще раз напомнить, дорогие друзья. Уже давным-давно, по-моему, в 2007 году, в одной из своих книг, а именно 1917 «Разгадка русской революции», я повторил, хочу сказать, не открыл, не придумал, а просто повторил и разложил по полочкам то, что сами англичане рассказали об убийстве Григория Распутина. Напомню вам смысл происходящего. Конец 1916 года. Распутин один из людей, которые имеют влияние на царя. Первая мировая война, которая закончится крушением и Российской империи, и Германской империи, ну и еще нескольких. Возможность заключить сепаратный мир и выйти из этой войны, которая будет губительна для нашей государственности. Англичанам это совершенно не нужно. И поэтому, есть еще причины, но и поэтому в основном британская разведка, я напомню вам, Англия в тот момент является нашим союзником, и поэтому в Петрограде работает британская военная миссия, где под прикрытием военных атташе британские разведчики работают, вот которые и занимались и осуществили ликвидацию Григория Распутина. Контрольный выстрел в голову совершил Освальд Райнер. Вот запомните это имя. Вы сейчас найдете много информации в интернете. Самое интересное, что сами англичане об этом давно уже опубликовали, рассказали. Вот теперь снимают фильм. История, конечно, весьма печальная для российской государственности. И еще она, знаете, наводит на философские размышления. Вот нельзя отправлять в Англию обучаться молодежь. Потому что Феликс Юсупов, который когда-то был его отцом, направлен на обучение в Англию, там познакомился с однокашником, вот этим самым Освальдом Райнером. У них возникли интимные отношения, которые в итоге и привели к тому, что Феликс Юсупов стал фактически пешкой в руках британской разведки и участвовал активно вместе с другими заговорщиками, великим князем и так далее и тому подобное, с Пуришкевичем, тоже весьма странным господином, участвовал в убийстве Распутина. Ну, последний такой штришок по поводу Пуришкевича, это монархически настроенный деятель, один из бессарабских помещиков, то есть, можно сказать, выходец из Молдавии. Вот он такой был специфический товарищ. Во время заседания Государственной Думы 1 мая он брал гвоздичку, вставлял ее себе в ширинку и в таком виде разгуливал между рядами. Ну, согласитесь, не вполне себе респектабельный политик. Так что посмотрите, поизучайте, можно в моей книге, можно в интернете, и просто зафиксируйте, что Британия в сложные моменты истории всегда использует политические убийства для решения своих задач. Точно так же убили когда-то Павла I, и история России, а может и всего мира, пошла по-другому. Так, теперь давайте вернемся в чат и отсюда двинемся. Значит, добрый день, Николай. После приезда Козака в Молдову, что будет с Приднестровьем? Очень хотелось бы получить ответ, что будет дальше, возможно ли признание? Дорогие друзья, еще раз хочу сказать, вы знаете мою позицию, позицию моих коллег. Мы выступаем за признание независимости ДНР и ЛНР. И понятное дело, что после этого нужно разговаривать или даже во время этого о признании всего того, что образовалось на руинах Советского Союза. Цель конечная – объединение. Мы с вами понимаем, что и Южная Осетия, и Абхазия, и Приднестровье, и Донбасские республики, они создавались, конечно же, не для того, чтобы существовать десятилетиями в независимом виде. Конечно, это всегда рассматривалось как некий переходный шаг для большого объединения. Но, к сожалению, это объединение на сегодняшний день затянулось. Мы считаем, что нужно его начинать, продолжать, ускорять. Так, сталинградцы приветствуют и одобряют все ваши нодовские дела. Очень большой привет жителям города на Волге, но Справедливости ради хочу сказать, что ни я, ни мои коллеги к НОДу не имеем никакого отношения. И сейчас я с горечью вынужден еще раз подчеркнуть, что, к сожалению, НОД из-за позиции его руководителя Евгения Федорова, который просто ведет абсолютно грязную и клеветническую кампанию в отношении моих коллег Захара Прилепина, Сергея Михеева, да и в мой адрес, конечно, сложно называть эту организацию дружественной. Не сомневаюсь, что там есть огромное количество честных рядовых участников, и думаю, что они должны в конце концов своего руководства поставить на вид и поставить на место, потому что нельзя с одной стороны кого-то оскорблять, поливать грязью, а с другой стороны, как говорится, говорить о необходимости объединения. Мы выступаем за объединение всех левых сил. Это процесс необходимый и нужный для того, чтобы решать те задачи, которые есть в нашей программе, для того, чтобы развернуть страну в сторону социального государства, социализма 21 века. Необходимо объединить левые силы, чтобы объединенные партии буржуазии, чиновников, коей является сегодняшняя правящая партия, противопоставить объединенные левые патриотические силы. Мне кажется, это совершенно очевидный вопрос. Вот такой вопрос поступил, значит, останется ли такой формат нашего общения после 19 сентября? Да, конечно, останется, он не связан никак с какими-то текущими делами, просто напомню вам, что проводил в Инстаграме прямые эфиры, Инстаграм стал меня наказывать, запретил вести стримы из-за публикации фотографии Александра Владимировича Захарченко, главы Донецкой Народной Республики, злодейского убитого террористами. У Захара Прилепина вообще уничтожил аккаунт. Ну что ж, мы нашли с вами более приемлемый вариант. Здесь вот на Ютубе теперь ведем прямые трансляции. Конечно, будем общаться дальше. Такой вопрос. Учились ли вы выступать перед аудиторией? Ну, скорее, наверное, нет, чем да. Я могу сказать, что никаких специальных курсов, каких-то тренингов, тренеров я по ораторскому искусству не проходил. Но сказать, что я вообще не занимался, это тоже было бы неправильно. Основное это, конечно, тренировка. Когда ты выступаешь много, часто, перед разными аудиториями, то, естественно, вырабатываются навыки. Это первое. Второе. Я в качестве тренировки выходил к Финскому заливу и вот, значит, с Финским заливом, с волнами разговаривал. Смысл, ты должен научиться не терять концентрации, чтобы тебя было невозможно сбить ни выкриками, ни какими-то там оскорбительными действиями, ни какой-то провокацией. То есть вот ты как встал на рельсы своей речи, то, что хочешь донести до людей, то рассказываешь спокойно, не обращая внимания на то, что там происходит. Вот разговор с волнами в этом смысле напоминает вот такую аудиторию. Ну и, конечно, возможность научиться говорить громко и четко, потому что ты должен, по крайней мере, сам себя слышать, когда ты пытаешься поспорить с волнами и ветром, которые там есть. Ну, в общем, так поэтически у меня в этом смысле получилось. Вот еще один вопрос сейчас, где он был. По поводу голосования, значит, вот, в своем регионе буду голосовать за конкретного кандидата от партии или за список? Вот спрашивают, еще раз, в двух словах, правила выборной кампании в Российской Федерации. Каждый из нас получит два бюллетеня. Это я говорю только о выборах в Государственную Думу. Выборы в региональное собрание, в городское, там, муниципалитет, это дополнительные бюллетени будут. В Думу дадут два бюллетеня. Первое. По одномандатным округам. Там будет конкретная фамилия, конкретной партии или самовыдвиженца. Ну, как шутят, самомедвиженца. Да, потому что процесс сбора подписей, дорогие друзья, вы знаете, это процесс очень-очень-очень сложный. И, я бы сказал, деликатного характера процесс. Это первое. Здесь вы выбираете человека. Ну, конечно, ориентируйтесь на его партийную принадлежность. Конечно, это важно. И поддержите, пожалуйста, наших коллег. Второе – это бюллетень от партийного списка. Там будут перечислены партии. «Справедливая Россия за правду» номер 6 в этих региональных списках. «Ваш покорный слуга», я возглавляю региональный список партии по Крыму, Севастополю, Калининградской области. Значит, вот каждый из нас голосует два раза. Так, опять возвращаемся в чат. Николай Викторович, я устроился учителем истории и обществознания в школе. И самое интересное, что там есть предмет, как финансовая грамотность. Я спросил у своих сокурсников, 95% ее нет. Вы знаете, мне кажется, что вот если свести смысл такого предмета, как финансовая грамотность, к одному предложению. Он будет так: надо брать кредиты. Вот что нам пытаются навязать. Под видом финансовой грамотности будут рассказывать, как правильно вкладывать деньги, как здорово можно жить, не работая. Мне кажется, что подобные предметы в школе, ну, честно скажу, не место. Вот надо рассказывать историю, надо рассказывать, ну, в общем, физику, химию учить. Финансовая грамотность – это не то, что обязательно изучать в школе, тем более в сегодняшнем варианте, когда все сводится к тому, что надо обязательно взять кредит и купить какие-нибудь акции. Мне кажется, что это в некотором смысле, знаете, как ввести в школе какой-нибудь предмет, который будет объяснять, как правильно играть в казино. Потому что игра на бирже – это сродни игры в казино. А мы должны воспитывать подрастающее поколение не в желании, не работая, играя на чем-то, значит, сколачивать капитал и жить безбедно, а в желании изобрести что-то, написать что-то, заработать честным трудом. Вот эти ориентиры надо вкладывать в подрастающее поколение. Так, как вы думаете, Путин после выборов в Госдуму внесет изменения в КСРФ? Значит, даже не знаю, что вы тут имеете под этим аббревиатурой. Хочу сказать, что идя на выборы, голосуя за политические силы, мне кажется, нужно вот просто в голове понимать самое главное. Политические силы, условно говоря, можно разделить на три части. Первая часть – это правящая партия, заинтересованная в том, чтобы все осталось как сегодня. Что это значит? Это значит, пенсионный возраст остался таким, как он есть, и, может быть, в перспективе увеличивался, и придумают, почему надо его увеличить. Чтобы приватизация продолжалась, чтобы государство было не главным организатором экономики, а, знаете, таким регулятором каким-то, чтобы государство было все меньше, чтобы политика наша внешняя была такая вот ровная-ровная, может, где-то какие-то всплески, как вот в Сирии и во время воссоединения России и Крыма. А дальше опять старались понравиться нашим западным партнерам. Вот это первое. Второе. Те силы, которые хотят строительства справедливого социального государства, социализма. Вот в первую очередь, конечно, социалистическая партия «Справедливая Россия за правду». Она социалистическая. Сразу понятно, о каком строе идет речь. И есть партии, ну, политические силы, общественные структуры. Условно говоря, третьего свойства – это инструменты оттягивания голосов, достижения каких-то конкретных целей, локальных каких-то вариантов. Вот, грубо говоря, я бы разделил политические силы на три части. Ну, вот вы тоже в голове так поделите их и определяйтесь. Потому что, наверное, мне кажется, что большинство граждан России хотели бы социального, солидарного общества. Если вы хотите, понятно, за кого голосовать. Если вы хотите строить капитализм, ну, тоже, в общем, понятно, за кого голосовать. Если вы хотите, чтобы ваш голос в итоге, скорее всего, попал к правящей партии, вы можете проголосовать за любую из партий вот третьего толка, где, может быть, есть какие-то яркие, одна какая-нибудь личность, и шансов на прохождение в парламент ноль. А закон выборный так написан, что большинство голосов от не прошедших партий достается партии, у которой больше всех голосов. Так, вот пишут: на вашем канале невозможно поставить колокольчик, так как пишет, что контент для детей. Очень интересно, не знал, что контент для детей. Это YouTube тоже что-то безобразничает. Кстати, иногда есть такое ощущение, можно полагать, что какие-то невидимые преграды ставятся. В том смысле, что вдруг вот такая случилась история, еще какая-то история. Ну, видимо, для того, чтобы было меньше просмотров, что можно сказать. Так, добрый день. Компания SpaceX Илона Маска собирается отправить людей на Марс в 2026 году. Как вы считаете, почему они не летят сначала на Луну и были ли вообще американцы на Луне? Честно скажу, я не знаю, были ли американцы на Луне. Не знаю, потому что, с одной стороны, Советский Союз когда-то с этим согласился, и, значит, были какие-то весомые причины согласиться с этим, как минимум, да? Потому что если бы Советский Союз начал говорить, что американцы на Луну не слетали, когда они стали говорить, что они там были, ну, согласитесь, что Америка могла бы просто, в случае, если это была неправда, ну, потерпеть прям феерическое фиаско. С другой стороны, есть много вот информации о странностях каких-то. Но вот давайте в сегодняшнем, опять-таки, дне. Американцы откладывают полет на Марс, потому что у них нет скафандра. Как так? Знаете, в 60-е годы скафандры были, а сейчас скафандры нет. Они новые разрабатывают. Нет, я понимаю, что новый скафандр – это прекрасно. Но можно, например, в старом-то полететь, если не успели новый разработать. Или, например, российский скафандр купить. Скажете, не солидно, подождите, ракетные двигатели-то приобретают, можно же и скафандр приобрести. То есть сам факт того, что они сказали, что не могут разработать скафандр, уже, по мне, так, в общем, достаточно странный. Так, кто-то хочет участвовать на выборах наблюдателем, значит, это очень хорошая вещь. Вам нужно, дорогие друзья, обратиться, есть такой проект партийный «Справедливый наблюдатель». Там можно зарегистрироваться, получить все необходимые инструкции и действительно прийти на избирательный участок, наблюдать для того, чтобы ничего там не происходило по сравнению с тем, как проголосовали люди. Еще раз, пользуясь случаем и вашим вопросом, хочу призвать на выборы прийти именно 19 сентября. Почему 19? Мы, конечно, будем наблюдать все 3 дня. Мы будем выставлять наблюдателей практически на каждый участок. Но исходя из логики 3-дневного голосования, гораздо проще будет защитить ваш голос и общие итоги голосования, если, дорогие друзья, вы придете на выборы именно 19 числа, последний день. Вот именно к этому я вас и призываю. Но в любом случае надо прийти, привести ваших родных, близких, друзей. Только тогда можно изменить ситуацию. Так. Вот сразу вопрос такой пишут. А справедливая Россия не такой же инструмент? Нет, дорогие друзья, не такой. И я нахожусь внутри процесса, я это вижу, я это знаю, я это, ну, как говорится, ощущаю, потому что вместе с коллегами мы работали над программой, и в программу внесены все важнейшие вещи, ничем не поступились из тех принципов, пунктов, которые нас объединяли еще в партии Великого Отечества и движении Патриоты Великого Отечества. Так, есть ли смысл делать государственную сеть супермаркетов? Ну, а почему нет? Почему нет? У каждой коммерческой структуры, она может быть государственная, может быть частная, есть какой-то смысл. Ну, например, сеть частных супермаркетов, какая у них цель? У них цель максимизация прибыли, получение как можно большего заработка, и, к сожалению, большинство сетей зарегистрированы в офшорах. То есть они еще эти деньги потом выводят. И что должно делать государство? С одной стороны, ставить препятствия для вывода денег из страны, это раз. Второе, ограничивать торговую наценку законодательно. У нас она сейчас не ограничена. И получается очень странная вещь. Смотрите, это важно, хотел подчеркнуть. В большинстве случаев наши отечественные производители продуктов питания или товаров поставляют в торговые сети то, что они произвели, по цене меньше, чем мировая. А потребитель, придя в сеть, покупает вот эти же самые товары и продукты по цене выше среднемировой. Что, согласитесь, странно. Кто же зарабатывает на этом деньги? Сети. Итак, надо ограничивать торговую наценку законодательно. Это первое. А второе, ничто же не мешает сделать сеть такую же, как мы видим, частного характера, только государственную. Но у нее задача будет другая. Работать с минимальной наценкой. Сейчас уже появляются такие частные сети, да, в которых товар не так красиво выложен, разложен, но там минимальная наценка. Это хорошо, потому что увеличивается конкуренция. Но почему не может быть такой же государственной сети? Вот ответа на этот вопрос как бы и, собственно говоря, нет. Ведь государственные авиакомпании есть, и поскольку они большие, они должны выступать в роли организатора уровня цен. Точно так же можно и нужно выступать на уровне продовольственных товаров или каких-то других товаров. Ваше отношение к Максиму Шевченко. Максим Шевченко является членом Изборского клуба, так же, как и ваш покорный слуга. Отношусь к нему с уважением, но далеко, наверное, не разделяю все взгляды, которые высказывает Максим Шевченко. Но поскольку мы говорим об объединении всех левых сил, то в перспективе мы должны объединяться со всеми левыми силами. Вот еще раз хочу обратить ваше внимание, дорогие друзья, именно на это. Потому что часто задаете вопрос, а вот мне не нравится вот этот, как вы с ним объединяетесь? А вот мне нравится вот тот, почему вы с ним не объединяетесь? Объединиться должны все, отложив в стороны различия, детали, там, прошлые какие-то обиды. Вот все должны объединиться для того, чтобы объединенные буржуазные партии противопоставить объединенную левопатриотическую партию. Ну, мне кажется, это очевидная вещь. Поэтому еще раз, мы объединиться должны со всеми. Нравится, не нравится. Мы не можем объединяться с теми, кто нам нравится. Мы должны объединяться со всеми. Ну, а здесь уже, конечно, объединение всегда это продукт непротивления всех сторон. Объединиться с тем, кто этого не хочет по каким-то причинам, дорогие друзья, невозможно. Николай Викторович, три слова о песне о главном, о происходящем в Афганистане. Ну, мы много говорили о происходящем в Афганистане, но поскольку коротко, значит, Запад ушел из Афганистана, практически уже ушел, для того, чтобы хаос и безобразие, которое там творится, увеличилось, и вот этот вот хаос сдвинуть в сторону Средней Азии. Примерно такая история, как на Ближнем Востоке. Да, произошло это все с потерей имиджевой для Запада очень серьезной, но не надо это все преувеличивать, поскольку рупор у них в руках, они как-то это отыграют. Расскажут, какие они замечательные, какие они хорошие. Значит, на что хотел обратить ваше внимание. Выступает один из чиновников Вашингтона и говорит прямым текстом, что талибы не получат доступ к международным активам, то есть к резервам Центрального банка Афганистана, которые, естественно, находятся на территории Соединенных Штатов Америки. Цифра непонятна, что-то в районе 10 миллиардов, между 9 и 10 миллиардами долларов, то есть не так много, но тоже, как говорится, и немало. Что это такое? Да в очередной раз мы видим, что у всех не имеющих самостоятельности государств резервы находятся на территории Соединенных Штатов Америки или Великобритании. И это один из элементов шантажа. Будете себя плохо вести, не отдадим вам ваши же деньги. У Ливии все это забрали, Венесуэла не получила контроль, да? Кстати, помните, был разговор, что-то затихло. Вот этот вот молодой человек Мадуро, который вышел, руки поднял кверху, как сказал Путин, назвал себя президентом Венесуэлы, на этом основании был признан западными государствами и на этом основании получил доступ к золотовалютным резервам Венесуэлы, которые находятся в США и Великобритании. А законная власть Венесуэлы была лишена этого доступа. Сейчас что-то про Мадуро ничего не слышно. А как там с золотовалютными резервами Венесуэлы-то? Исчезли уже? Мадуро их куда-нибудь все перевел или что? Тишина. Что это такое? Это просто наглое воровство. Назначаете кого-то псевдозиц председателем государства и, так сказать, он вам подписывает какие-то документы, а потом неизвестно, что с ним происходит, или получает он какую-нибудь небольшую. Хорошо вести с точки зрения Запада, они получат доступ к деньгам, которые лежат на территории США. Это тоже один из рычагов воздействия. Ну и посмотрите, сколько там оставили оружия. Одного стрелкового 500 тысяч единиц. Теперь талибы все ходят с американским оружием, с калашниковым, уже редко кого увидишь. Так, когда будете в Думе, сделайте так, чтобы во время голосования никто не знал, от какой партии идет предложение, чтобы голосовали не за своих, а за законы. Значит, о чем идет речь? Речь идет о том, что очень часто, когда в Государственной Думе есть монополия, она там есть, это значит, что более половины депутатов от одной фракции правящей партии к ней принадлежат, они проваливают какой-то закон или вообще не голосуют, или голосуют против, потому что это закон, внесен их политическими конкурентами. Особенно часто такая история происходит перед выборами. То есть проваливают закон с каким-то содержанием, а потом через пару месяцев вносят такой же закон с таким же содержанием, но только чуть-чуть перелицованный, и вот так вот выходят, бьют себя в грудь и говорят, о, это мы вот, значит, так заботимся о людях. Регламент Государственной Думы не позволяет сделать, как вы говорите, потому что законы сначала отправляются правительство на обсуждение, и правительство дает свое заключение, как оно относится. Правительство у нас тоже одной правящей партии, поэтому дальше фракция «Единая Россия» в Государственной Думе всегда голосует ровно так, как сказала правительство. Также депутаты изучают законопроекты, и там всегда написано, кто является автором. Но бывают ситуации, когда выступают соавторы от разных фракций, тогда эти законы, конечно, проходят лучше. Но вот то, что вы сказали мне, я думаю, что надо адресовать как раз тем, кто имеет монополию в Государственной Думе. Ну а лучше всего, конечно, прийти 19 сентября на выборы и эту монополию разрушить, чтобы не было возможности единолично проваливать какие-то законопроекты. Так, Китай тоже хочет золото вернуть из Норфолка, зря надеяться, его там нет. Ничего не знаю про историю о том, что Китай хочет откуда-то вернуть золото, честно скажу, вот это для меня какая-то новость. Так, Мадуро, глава Венесуэлы. А, я, наверное, оговорился. Как же этого молодого человека-то забыл? Слушайте, уже и забыл. Вот, видите. А он имеет право, согласно Соединенным Штатам Америки, имеет доступ к золотовалютным резервам Венесуэлы. Ну, напишите, пожалуйста, как его зовут. Будет, собственно говоря, интересно. Так, почему не показывают дебаты на федеральных каналах, как раньше? Или это сговор «Единой России», основанный на страхе потери лица на вашем фоне? Значит, я хочу сказать, что дебаты есть федеральные, и они будут идти. Ну, это так. То есть там не то, что их не будет, они есть. Есть дебаты на уровне регионов, и буду принимать участие в дебатах в Крыму, в частности, завтра, например, будут. Но, правда, вот по предварительным данным, там другие партии почему-то не хотят туда приходить. Ну, я надеюсь, что дебаты будут полноценные, как на федеральных каналах, так и на всех региональных каналах. Поэтому здесь, дорогие друзья, справедливости ради, все в этом смысле как должно быть. Выделено время, оно вот вплоть до начала выборов, и там есть бесплатное время для размещения роликов, и есть время, что называется, дебаты, когда есть более, ну, какой-то значительный временной промежуток. Значит, что случилось в Керчи с нашим кандидатом-одномандатником? Да, значит, Олегом Северненко. История, ну, такая, знаете, вот абсолютно человеческая. Он, ну, как и мы с вами, собственно говоря, нормальный человек, обычный, который живет человеческой жизнью. И у него там наложились свои определенные, ну, житейские проблемы. Заболел отец, проблемы на работе, и вот он в таком эмоциональном состоянии пришел, что вот, называется, перегорел. Ну, это, дорогие друзья, это говорит о том, что мы не актеров каких-то нанимаем, а нормальных, обычных людей. И вот такие случаи бывают. Но он достойный, хороший товарищ, умный, достаточно опытный. Так что думаю, что представлять интересы жителей Крыма в одномандатном округе и быть их депутатом он совершенно точно может. Ведь главное быть человеком, это первое. Второе, конечно, хорошо уметь публично выступать. И замечательно, когда первое совпадает со вторым. Но все-таки человеческие качества, мне кажется, в этом смысле гораздо более важны. Так, давайте дальше. А, Гуайдо. Вот как зовут этого молодого человека, который руки поднимал. Узурпатора, если так можно сказать. Когда уж хоть кто-то из политиков задастся целью снизить цены на бензин, ЖКХ и так далее, предложит реальные механизмы или механизм национализации? Значит, или первый, кто предложит, разделит судьбу Кеннеди. Ну, знаете, тогда надо будет как бы устраивать массовый расстрел, потому что в программе партии «Справедливая Россия за правду» есть первое. Контроль за ценами в магазинах. Каким образом это делать? Еще раз повторю. Ограничение торговой наценки. Это раз. Второе. Кредитование низкопроцентное или вообще беспроцентное производителей в тех сферах, в которых мы видим или назревает повышение цен. То есть увеличение предложения. Чтобы рыночными, не только административными методами останавливать рост цен. Что касается ЖКХ, здесь просто нужен мораторий. Замораживание цен ЖКХ, замораживание цен на бензин, потому что эти цены, они есть во всем, что производится в нашей стране, и если это не заморозить, рост цен будет бесконечный. Это такая индульгенция для повышения цен каждым. Вот я сижу, кто-то там еще сидит, и вот все, понимаете, а вот знаете, все повышают цены, давайте я тоже. Ничего подобного. Заморозим цены ЖКХ, заморозим цены на бензин, и все. И вот этот инструмент раскручивания инфляции будет в этом смысле ликвидирован. Так что мы знаем, как это делать. Это в нашей программе, и мы собираемся это делать. Включены ли Сатановский, Куликов, Богдасаров, Пякин выборы? Слушайте, ну вот Семен Аркадьевич Богдасаров, да, баллотируется от «Справедливой России за правду». Еще раз хочу напомнить, что Сергей Михеев баллотируется в Ростовской области, баллотируется Армен Гаспарян по одномандатному округу в Москве. Но когда вы говорите, а почему кто-то не включен, это не значит, знаете, что кто-то хотел, а его там не взяли. Такой истории мне они неизвестны. Люди сами должны хотеть участвовать в выборах. Не все, кто является компетентным, умным, достойным, вам известным человеком, хочет участвовать в выборных процессах, хочет стать депутатом какого-либо уровня. Это, ну, собственно говоря, такое желание есть не у всех. Добрый день. Будете ли вы поддерживать профсоюзы? Если да, то как? 3 раза вопросы задавал выше, но он, похоже, остался незамеченным. Ну, конечно, дорогие друзья, не обижайтесь, просто все вопросы ответить невозможно. Что касается профсоюза, конечно, профсоюзы необходимо поддерживать. Профсоюзы – важнейший инструмент отстаивания интересов трудящихся. Но их невозможно создать государством или по какой-то партийной линии. Все-таки это процесс самоорганизации на предприятии, в отрасли, И сегодня у нас есть организация, которая называется Федерация независимых профсоюзов России. Есть еще несколько, но это самая крупная. Наверное, есть к ней определенные вопросы, но мы с ФНПР точно будем взаимодействовать. Я очень неплохо знаком с большим количеством людей из этой организации, поэтому здесь есть, что называется, и человеческие связи. Так что борьбу за права трудящихся с привлечением профсоюзов, помощь профсоюзам в этом важнейшем деле, безусловно, обязательно будет оказываться. Чтобы заморозить цены в ЖКХ, нужно, чтобы ЖКХ были государственные. С одной стороны, да, это как конечная цель, потому что мы видим, что огромная проблема ЖКХ сложилась именно потому, что нету права на эти управляющие компании, прошу прощения за тавтологию. Но первый этап, нужно понимать, что вот всегда нужно двигаться последовательно. Первый этап это замораживание повышения тарифов, чтобы никто не повышал свои цены. Вот когда планово 1 июля каждого года цены увеличиваются, то это вот бесконечный такой маховик увеличения цен. Поэтому давайте введем этот мораторий. Президент когда-то об этом говорил несколько лет, а потом как-то это забылось, и это превратилось в повышение на конкретный процент ежегодно. Так, значит, Николай Викторович, с чем связано выступление Юлии Чичериной в адрес партии «За правду»? Вы знаете, я не знаком с Юлией Чичериной, это первое. Второе, партии «За правду» на сегодняшний момент юридически не существует. Есть партия «Справедливая Россия, патриоты за правду». Не знаю, что это было, было ли это вообще, но хочу сказать, что большое количество инсинуаций, лжи, грязи, какой-то клеветы сейчас выливается в огромном количестве, вы удивитесь, именно на партию «Справедливая Россия за правду». Почему? Ну, ответ, мне кажется, очевиден, потому что выборы через несколько недель и боязнь конкуренции, она налицо. Поэтому начинается такая очень грязная кампания. Поэтому вы, пожалуйста, первое, информацию проверяйте. Второе, знаете, просто поймите, для чего именно сейчас вам рассказывают эти вещи. Для того, чтобы повлиять на ваше эмоциональное состояние. Я уверяю вас, что 20 сентября вы не прочитаете ни одной новости, ни про Захара Прилепина, ни про Николая Старикова, ни про Сергея Михеева, ни про кого бы то ни было еще, там ближайшие несколько недель в отрицательных каких-то там. Просто забудут. Почему? А потому что больше не нужно будет влиять на ваши голоса. Так, по своему округу рассматриваю, буду голосовать за тех, кто что-то для округа уже делал. У вас такой из такой-то партии. Ваше движение мне в 100 раз симпатичнее, но я за реальные дела, а не за светлый образ. Я тоже за реальные дела. Совершенно именно так, за реальные дела. Но, дорогие друзья, для того, чтобы осуществить реальные дела, свежесозданной политической структуре Социалистическая партия «Справедливая Россия за правду» необходима ваша поддержка. То, что мы хотим сделать, мы открыто говорим. Если вы хотите того же самого, поддержите, и это будет сделано. Так, значит, еще. Какой первый и второй законопроект вы внесете, придя в Думу? Хороший вопрос. Хочу сказать, что законопроект об отмене пенсионной реформы уже готов. Законопроект о налоге на роскошь уже готов. И, кстати, правительство на него дало отрицательный результат, он уже внесен в Государственную Думу. Законопроект о справедливом базовом доходе, то есть о ежемесячной выплате со стороны государства каждому, в перспективе каждому гражданину ежемесячно, тоже готов и тоже будет внесен. И там еще много-много всяких разных законопроектов. Но вы просили основные и несколько. Так, есть мнение, чтобы заморозить цены на продукты, нужны государственные магазины. Сеть магазинов «Магнит» перешла под контроль государства, но стоимость продуктов это влияние не оказало. Потому что у нас государство такое, дорогие друзья. Вот смотрите, у нас есть авиакомпания, не будем ее рекламировать, да, государственная. Сеть магазинов продовольственных перешла под контроль банка, который государственный. А, ну, вот мы же с вами, кто бизнесом занимается, кто им не занимается. Но чем наши основные государственные банки отличаются от негосударственных банков? Там что, проценты ниже? Или, может быть, кредиты предприятиям выдают, людей как-то поддерживают? Да нет, они только по названию государственные. Во всем остальном они работают как обычные коммерческие банки. Тоже удивляться, что когда под их контроль перешла продовольственная сеть, там ничего не поменялось. Они опять стараются получить максимальную прибыль, потому что целеполагание неправильное. Целеполагание, если хотите, капиталистическое. Государство работает как корпорация по максимизации прибыли. Для государства это крайне гибельная политика. Поэтому да, для снижения цен на продовольствие нужны, во-первых, изменения законов, ограничения наценки. И, конечно, здесь абсолютно не лишней будет появление государственной торговой сети. Добрый день, а у нас вечер на Дальнем Востоке. Как вы относитесь к проблемам в нашем регионе? Ну, я только что оттуда вернулся, что называется, фактически вчера вечером. Проблемы очевидны. Идет отток населения. Даже реклама недвижимости, которая в большей степени рекламируется на Дальнем Востоке, это реклама не местная, это реклама в Москве или еще в каких-то других городах, может быть, в Санкт-Петербурге. То есть идет побудительный мотив. Поэтому проблемы региона под названием Дальний Восток, они усугубляются его географическим положением и его оторванностью от основной части России. Безусловно, авиатарифы. Для того, чтобы слетать во Владивосток, это, ну, я не знаю, целая войсковая операция по стоимости. Мы вот беседовали с коллегами, они говорят, ну это сейчас просто сезон, дорогие билеты, вот значит будут билеты дальше дешевле. Так а что, каждый житель Владивостока или Хабаровска должен выбирать сезон, когда ему полететь на родину? В итоге складывается такая же ситуация, как, например, жителями Украины в свое время. Они в Россию мало ездили, потому что было дешевле из Киева полететь куда-то в Европу. Ну, сейчас вообще искусственная стена построена не только в тарифах, но уже и в вакцинах, в языке, в закрытии железнодорожного сообщения и так далее. Так вот, из Дальнего Востока слетать в Москву, посмотреть красоты Санкт-Петербурга, ну, невероятно дорого. Поэтому люди куда-то, вот там, Корея, Китай ездят. Этот вопрос может решить только государство. Значит, все, что производится на Дальнем Востоке, сложно будет реализовывать в России из-за больших накладных расходов. Примерно такая же ситуация, хоть географически ближе, но там своя сложность, с тем, что производится в Калининградской области. Поэтому мы встречались с производителями продуктов. Они говорят, давайте отменим НДС на то, что произведено в Калининградской области. Мне кажется, что такие законодательные инициативы должны быть и в отношении того, что произведено на Дальнем Востоке. Так, все самые наиважнейшие геополитические процессы на планете связаны с борьбой евреев за абсолютную власть на планете. Вы, как и все, умалчиваете об этом. Почему? Дорогой товарищ, я написал 20 книг. Вы в ней найдете исчерпывающие, как я надеюсь, ответы на все вопросы. Есть книга про Иосифа Виссарионовича Сталина. Там целая глава называется «Сталин и евреи». Ну вот, знаете, очень красиво вот так вот стоять весь белым, и никто ничего не умалчивает. Но это не значит, дорогие друзья, что вы точно правы. Вы, пожалуйста, прочитайте, может быть, какие-то у вас другие мысли появятся. Так, пишу из Магадана. Цены на квартиры взлетели кратно. Причина дальневосточная ипотека. Сколько будет длиться это вакханалия? Вот смотрите, мы сегодня с вами говорили, это тоже важно. Когда государство пытается что-то делать, не продумывая весь процесс, он двигается непредсказуемо, а вернее говоря, предсказуемо. Значит, ипотека действительно должна быть дешевой, мы за это выступаем. Но если с одной стороны вы увеличиваете приток денег на рынок недвижимости, сделайте так, чтобы застройщики не могли поднять цену. Как? Соберите этих застройщиков за одним столом и обговорите. Дорогие друзья, мы вам даем кредиты. Что вам нужно? Застройщикам что нужно? Им нужны оборотные средства для строительства домов, потому что сейчас у них с этим есть проблемы. Им нужны пятна под застройку. Государство, если им выделяет и первое, и второе, то оно может от них и должно требовать не увеличения стоимости жилья. Таким образом, спрос простимулировали предложение, но чтобы не было роста цен. И все, и прекрасно. И ипотека, и семьи улучшили свои жилищные условия, и демография таким образом будет решаться. Потому что в однокомнатной квартире, меня простите, семья с 8 детьми, наверное, вряд ли поместится. Значит, если мы хотим, чтобы у нас было много детей, значит, все должны быть не в студии жить, и не в однокомнатной квартире. Но, с одной стороны, ипотека пошла со снижением процентов, а с другой стороны, с застройщиками никто не работал. Ну и дальше произошел кратный рост цен. Так, ну что, смотрю на время, дорогие друзья. Давайте последние три вопроса. Хотим создать общественную организацию в городе Герой Керчь для дальнейшего сотрудничества с вами, именно с вашей партией, именно Захара Прилепина. Вы за? мы с удовольствием будем сотрудничать с любой общественной организацией, которая разделяет наши цели. Пожалуйста, создавайте ее. Ну, может быть, есть смысл какой-то уже существующий присоединиться. Так что, кстати, в ближайшие дни буду в Керчи, 1 сентября там буду, так что давайте потом, может быть, встретимся и пообщаемся. Расписание встреч будет опубликовано. Так, несут ли хоть какую-нибудь ответственность партии за неисполнение своих предвыборных обещаний? Или можно обещать что угодно и не нести за это никакой ответственности? Очень хороший вопрос. Значит, в сегодняшнем законодательстве, к сожалению, прямой ответственности нет. Единственная, но это серьезная ответственность, это когда избиратель приходит на выборный участок, и мы же не рыбки, у нас память больше. Избиратель помнит, что ему обещали, что ему говорили, и смотрит, что оказалось в реалиях. Вот именно здесь и наступает момент истины. Но я с вами абсолютно согласен, что механизм отзыва депутата конкретного, не справляющегося, не дающего обещания, которое не выполняет, конечно же, должен быть проработан. Проработан. Сегодня его не существует. Если вы разочарованы действиями политической партии, вы должны прийти проголосовать за другую политическую партию. На сегодняшний момент, увы, другого механизма не существует. Так, значит, цены на стройматериалы за год улетели в космос, плюс 200-300%, а нам говорят, что инфляция 4%. Да, нам еще говорят, что цены выросли на мировых рынках, потому что в Соединенных Штатах Америки из воздуха создали несколько триллионов долларов, что привело к подорожанию всего. А поскольку мы включены в эту экономическую систему, то как бы у нас начинается переток товаров туда, и параллельно с этим растут цены внутри нашего государства, потому что там дороже, значит, у нас тоже. Слушайте, это все, кажется, очень интересно, это здорово. Но Великая Россия не должна быть сырьевым, финансовым, каким-то еще угодно придатком к вот этой самой мировой экономике, где кто-то рисует где-то деньги из воздуха, а цены растут в наших городах. Это неправильная экономическая политика. В Китае цены на стройматериалы не выросли, потому что государство жестко за этим следит. У нас же не следит. И эту ситуацию, дорогие друзья, надо выправлять. Так, ну что, давайте самый последний вопрос. Значит, мы хотели бы быть с вами, но мы в Австрии, мы за вас. Дорогие друзья, даже находясь в Австрии, вы можете принять участие в голосовании выборов в Государственную Думу. Думаю, что здесь эти расстояния не помеха. Так что призываю еще раз всех 19 сентября прийти на выборы и поддержать меня и моих коллег, партию «Справедливая Россия за правду». Дорогие друзья, на этом наша встреча заканчивается. Расписание на ближайших встреч в Крыму опубликую. Потом приезжаю в Калининградскую область, там с вами встретимся, пообщаемся. Одним словом, у нас еще много работы, много